Глава вторая. Эпиграф. Сюда шатер. Я нынче здесь ночую. А завтра где? Ну, ладно, все равно. Шекспир, Ричард III. Путешественники вскоре убедились по обычным и безошибочным признакам, что необходимые условия для стоянки имелись совсем неподалеку. На склоне бил чистый и звонкий ключ, и, сливаясь поблизости с другим подобным же источником, образовывал поток, который глаз на мили и мили легко прослеживал в прерии по зарослям кустов и травы, возникшим здесь и там под действием его влаги. К нему и шел незнакомец, а лошади следом дружно тянули кладь, потому что инстинкт подсказывал им, что здесь их ждут обильный корм и отдых. Дойдя до подходящего места, старик остановился и молча глазами спросил вожака переселенцев, все ли здесь есть, что нужно. Вожак понял его и обвел ложбину придирчивым взглядом знатока. Его обычная, тяжелая, медлительная повадка не оставила его и тут. — Да, пожалуй, подойдет, — сказал он, наконец, удовлетворенный осмотром. — Мальчики, солнце скрылось, пошевеливайтесь. Молодые люди подчинились по-своему. Приказ, — отец сказал свои слова тоном приказа, — был принят почтительно, однако с делом никто не спешил. Правда, с плеч на землю упали 2-3 топора, но их владельцы все еще поглядывали вокруг. Между тем вожак, как видно, привыкший к нраву своих сыновей, скинул с плеч ружье и поклажу, и вдвоем с уже знакомым нам человеком, тем, что так рвался пустить в ход ружье, принялся спокойно распрягать лошадей. Наконец старший из сыновей тяжелым шагом выступил вперед и, казалось, без всякого усилия до обуха вонзил топор в тело могучего тополя. Он постоял полминуты с презрением во взгляде, ожидая результатов своего удара. Так мог бы смотреть великан на бессильное сопротивление карлика. Потом, красиво и ловко занося топор над головой, как мог бы действовать испытанный рубака своим благородным, но не столь полезным оружием, он быстро перерубил ствол и принудил гордую вершину пасть к своим ногам. Остальные с беспечным любопытством наблюдали, покуда не увидели дерево простертым на земле. И тут, приняв это как сигнал к общей атаке, все разом приступили к делу. С четкостью в работе, поразительной на непривычный глаз, они очистили от леса нужный им небольшой участок так основательно и почти так же быстро, как если бы здесь пронесся ураган. Незнакомец безмолвно, но внимательно следил за их действиями. Каждый раз, как под свист топора, одно за другим падали на землю деревья, он поднимал к новому просвету в небе печальный взор и, наконец, отвернулся, с горькой улыбкой что-то пробормотав про себя, как будто почитал недостойным высказать свое недовольство вслух. Затем, пробившись сквозь толпу хлопотливо трудившихся девочек, уже разведших веселый костер, старик стал наблюдать за вожаком переселенцев и его угрюмым помощником. Они вдвоем уже распрягали лошадей, принявшихся тут же ощипывать с поваленных деревьев прекрасную и сочную их листву, а потом приступили к той повозке, содержимое которой, как мы описали, было тщательно скрыто от глаз. Хотя в этой повозке было тихо, как и во всех остальных, и как будто в ней не ехал никто, мужчины, вручную подталкивая колеса, откатили ее в сторону, на сухое высокое место у самого края леска. Они принесли сюда несколько шестов, как видно, давно приспособленных для этой цели, и, основательно воткнув их более толстыми концами в землю, тонкими концами прикрепили к ободам, на которых держалась парусина. Затем высвободили концы парусины, заложенные складками в борта повозки, распялили ее на шестах, а края пришпилили колышками к земле, так что образовался довольно просторный и очень удобный шатер. Проверив свою работу зорким, придирчивым взглядом, тут расправив складку, там крепче забив колышек, Мужчины принялись тянуть повозку задышло из-под шатра, пока не появилась на открытом воздухе, лишенная своего покрова и свободная от всякой клади, кроме кое-какой легкой мебели. Мебель вожак тотчас своими руками снял и отнес в шатер, как будто входить под него было особой привилегией, каковую с ним не разделял даже его доверенный друг. Любопытство, такая страсть, которую жизнь в уединении не гасит, а усиливает, и старый обитатель прерии невольно поддался ей, наблюдая за этими загадочными предосторожностями. Он подошел к шатру и уж хотел раздвинуть его полы с откровенным намерением в точности установить, что в нем содержится, когда тот из мужчин, который уже раз покушался на его жизнь, перехватил его руку и с силой отшвырнул от облюбованного им места. — Есть честное правило, друг, — сказал он сухо, но с угрозой в глазах, — а иногда и спасительное, и оно говорит, в чужие дела не суйся. В этот пустынный край люди редко привозят что-нибудь такое, что надо прятать, — возразил старик, точно хотел как-то оправдаться в едва не совершенной вольности. — Я не думал, что нанесу вам обиду, если погляжу на ваши вещи. — По-моему, сюда вообще мало кто заезжает. Край как будто бы старый, но, как я погляжу, заселен не сплошь. Эта земля, я думаю, не моложе и не старше, чем все остальное в творении Господнем. А насчет ее обитателей ты заметил правильно. Я много месяцев, покуда не встретился с вами, не видел лица того же цвета, что мое. Скажу еще раз, друг, у меня не было дурного умысла. Я подумал только, что за этой парусиной есть что-нибудь такое, что мне могло бы напомнить былые дни. Досказав свое простое объяснение, незнакомец смиренно побрел прочь, как человек, постигший глубокий смысл закона, по которому каждый вправе спокойно пользоваться своим добром без назойливого вмешательства со стороны соседа. Полезное и справедливое правило, тоже, возможно, усвоенное им вместе с привычкой к уединенной жизни. Подходя к небольшому лагерю переселенцев, прогалина и впрямь приняла вид лагеря, он услышал, как вожак громким хриплым голосом выкрикнул имя. — Эллен Уэйт! Уже представленные читатель удивится. Вместе со старухой и ее дочками, хлопотавшей у костра, радостно кинулась на зов и с легкостью лани, проскользнув мимо старика, мгновенно скрылась за неприкосновенным пологом. Ни внезапное ее исчезновение, ни вся возня с разбивкой шатра не вызвали ни малейшего удивления ни в ком из остальных. Юноши, управившись с рубкой, отложили топоры и с той же своей беспечной, ленивой повадкой взялись за другие дела. Кто задавал корм скоту, кто толок в тяжелой ступе кукурузу, двое или трое занялись прочими повозками, откатывали их и расставляли таким образом, чтобы из них образовался хоть какой-то заслон вокруг ничем по существу незащищенного лагеря. Все эти работы были быстро закончены, и так как прерия вокруг уже тонула в темноте, сварливая хозяйка, чьи резкие окрики с первой минуты привала непрестанно подстегивали нерадивых сыновей, громогласно, не остерегшись, что ее могут услышать издалека, стала созывать семью. «Ужин готов!» — объявила она, — и ждет тех, кто должен с ним расправиться. Каковы бы ни были прочие качества жителя пограничной полосы, он редко бывает недостаточно гостеприимен. Едва услышав громкий крик жены, переселенец стал искать глазами незнакомца, чтобы предложить ему почетное место за ужином, к которому их так бесцеремонно позвали. — Благодарю тебя, друг, — ответил старик на грубоватое приглашение подсесть поближе к полному котлу. — От души благодарю. Но я сегодня уже поел достаточно. Я не из тех, кто роет себе могилу зубами. Раз ты этого хочешь, я охотно посижу с вами у костра, потому что я давно не видел, как едят свой хлеб люди одного со мною цвета кожи. Ты, значит, давно обосновался в этих местах? Скорее отметил, чем спросил переселенец, набив рот кукурузной кашей, превосходно приготовленной его женой, отличной поварихой, несмотря на отталкивающую внешность. Нам говорили там, у нас, на Востоке, что поселенцев мы почти не встретим. И я должен сказать, молва была, в общем, верна, потому что, если не считать канадских торговцев по большой реке, ты первый белый человек, какого я встречаю, пройдя добрых 500 миль. Так оно выходит по твоему же счету. Хоть я и провел в этом краю несколько лет, меня едва ли может назвать поселенцем. У меня нет постоянного жилья, и я редко провожу больше месяца кряду на одном месте. Охотник, что ли? Продолжал допрос переселенец и скосил глаза, как бы проверяя экипировку своего нового знакомца. Для такого промысла ружьецо у тебя не больно хорошее. Оно состарилось, как и его хозяин, и ему тоже давно пора на покой, — сказал старик и посмотрел на свое ружье со странной смесью нежности и сожаления во взгляде. — И должен сказать, оно мне не очень-то нужно. Ты ошибся, друг, назвав меня охотником. Я всего лишь траппер. Это слово означает в Америке человека, который ловит дичь капканом. У пограничных жителей этот промысел в большом ходу. Бобра, животные слишком умные, чтобы его легко было убить, чаще добывают этим способом, чем каким-либо иным. Пусть ты больше траппер, но посмею сказать, ты, значит, немного и зверобой, потому что в здешних местах эти два промысла всегда связаны один с другим. К стыду, сказал бы я для человека, еще способного заниматься более благородным из двух, — возразил траппер, которого далее мы так и будем именовать по его промыслу. Больше полувека я проскитался с ружьем по лесным дебрям, ни разу не поставив ловушки даже на птицу, что летает в небе, не только что на зверя, наделенного ногами. А по мне разница невелика, ружьем ли добывать шкуры или капканом. — ввернул угрюмый помощник вожака переселенцев. — Земля создана нам на потребу, а значит, и всякая тварь на земле. — Ты далеко забрался, старик, а разживы у тебя как будто маловато. Перебил товарища вожак, видно, желая по какой-то своей причине перевести разговор на другое. — Хоть со шкурами-то дело у тебя идет неплохо. — Много ли мне надо? — спокойно возразил траппер. — Чего желать человеку в мои годы? Был бы сыт да одет, а деньги мне тут и вовсе почти не нужны. Только что под поры до поры набить порохом рог да запастись свинцом. — Стало быть, родом ты, приятель, не здешний, — продолжал пришелец, отметив про себя, что собеседник не понял ходкого словца «разжива», которое в его краях употреблялось в значении домашний скарб или имущество. Я родился у моря, но большую часть своей жизни провел в лесах. Теперь все воззрились на него, как иной раз люди спешат обратить глаза на предмет общего любопытства. Двое из юношей повторили «у моря», а хозяйка, обычно не слишком радушная, стал выказывать гостю некоторую, пусть неуклюжую, учтивость, как бы из уважения к его дальним странствиям. Переселенец долго молчал, что-то, видно, обдумывая, но не считая нужным приостановить работу своего жевательного аппарата, наконец он снова завел разговор. — Слышал я, не близкий это путь, от западных рек до Большого моря. — Да, в самом деле, друг, это трудная тропа. И немало повидал я в дороге, и всякого натерпелся. Тяжело потрудится человек, покуда пройдет такой конец. 75 лет шел я этой дорогой, а не насчитать и 100 миль на всем пути за Гудзоном, где бы я не отведал подстреленной своей рукою дичи. Но я расхвастался впустую, что проку в былых свершениях, когда твой век на исходе. Я как-то встречал Человека, который плавал по этому самому Гудзону, негромко заметил старший из сыновей, как будто не очень доверяя собственным сведениям и полагая приличным принять неуверенный тон перед таким бывалым человеком. По его словам, выходило, что это значительная река и глубокая, по ней можно пройти на барже от верховья до устья. Гудзон — широкая и глубокая река, и немало выросло красивых городов по его берегам, — возразил траппер. — А все же он жалкий ручей по сравнению с водами бесконечной реки. — Если поток можно объехать вокруг, я не назову его рекой, — вмешался недобрый спутник переселенца. — Если река настоящая, человек ее не обходит, а тут же переплывает, идет на нее в лоб, а не берет в облаву, как медведя на большой охоте. В новых землях принято, чтобы люди из большой округи иногда со всего края сходились вместе на охоту для истребления хищников. Они выстраиваются по кругу протяжением в несколько миль и постепенно стягивают кольцо, все перед собой убивая. На такую облаву и намекается здесь. Травимый зверь мечется в кольце от стрелка к стрелку. — А на закат ты заходил далеко? — перебил переселенец, точно нарочно не давая своему грубому спутнику принять участие в разговоре. — Забрел я тут на голую равнину, ей конца краю не видно. — Здесь можно ехать неделями, и будет перед глазами все то же. Я часто думаю, что Господь простер перед штатами голую прерию в предостережении людям. Пусть видят, до чего они могут довести землю в своем безумии. Да, вы проедете много недель, много месяцев этими открытыми полями и не встретите ни поселения, ни обиталища для человека или для скота. Даже дикий зверь прорыщет тут много миль, пока найдет себе логово. И все же мне чудится, ветер с востока редко когда не донесет до моих ушей стук топора и падающего дерева. Старик говорил с той проникновенностью и достоинством, какие преклонный возраст придает словам, даже если они выражают и не столь глубокое чувство. Слушатели внимали ему, храня мертвое молчание. Они почтительно ждали, когда траппер сам возобновит беседу, что тот вскоре и сделал, обиняком задав вопрос как-то в обычаю пограничных жителей. — Нелегко тебе это досталось, друг, пересечь столько рек и пробраться так глубоко в прерию на конских упряжках, да с целым стадом рогатого скота. — Покуда я не увидел, что большая река забирает слишком далеко на север, — объяснил переселенец. — Я держался левого берега, а тут мы сколотили плоты и переправились без особых потерь. Жена не досчиталась 2-3 овец, да девчонкам приходится доить одной коровой меньше. Ну, а дальше мы что ни день наводим мост через речку. — Ты, похоже, намерен двигаться на запад, пока не набредешь на землю более удобную для поселения. «Пока не надумаю остановиться или же поворотить назад», — сказал переселенец и встал резким своим движением, обрывая беседу. Его примеру последовали траппер и вся семья. Потом, не смущаясь присутствием гостя, путешественники стали устраиваться на ночлег. Из обрубленных древесных вершин, из грубых одеял домашней работы, да из бычьих шкур, они еще до ужина успели наспех соорудить несколько навесов, или, вернее сказать, шалашей, только и рассчитанных на кратковременный приют. Под их кров вскоре заползли дети с своей матерью, и, по всей вероятности, тут же и заснули крепким сном. Мужчинам же, перед тем, как отправиться на боковую, еще предстояло кое-что доделать, достроить ограду вокруг лагеря, тщательно загасить костер, еще раз задать корм скоту и выставить караул для охраны спящих. Чтобы выполнить первую задачу, заложили стволами промежутки между фургонами и по всей открытой полосе между фургонами и леском, среди которого, говоря военным языком, был разбит их лагерь. Так с трех сторон позиции образовали своего рода рогатки. В этих тесных границах собрались, если не считать того, что укрывал холщовый шатер, люди и скот. Усталые животные были рады отдыху и не доставили большого беспокойства загонщикам, умом недалеко ушедшим от них. Двое из юношей взяли свои ружья и, первым делом сменив затравку, а затем проверив кремень, они проследовали один в правый, другой в левый конец лагеря, где и заняли свои посты в тени деревьев, но избрав такое положение, чтобы можно было охватить взглядом какую-то часть прерии. Траппер, отклонив предложение разделить с переселенцем соломенную подстилку, подождал, пока в лагере не покончили с устройством, а потом, попрощавшись, медленно побрел прочь. Шли первые ночные часы. Бледный, трепетный и обманчивый свет молодого месяца играл над бесконечными волнами прерии, бросая яркие блики на бугры, а в ложбинах между ними оставляя густую тень. Привычный к такой нелюдимой глуши старик, покинув лагерь, двинулся, одинокий в пустыню, как отважный корабль, покидает гавань и пускается бороздить бездорожную степь океана. Некоторое время он шел, казалось, без намеченной цели, или, вернее, брел, сам не замечая, куда. Наконец, достигнув очередного гребня, он остановился, и в первый раз с той минуты, как расстался с людьми, из-за которых его захлестнуло потоком воспоминаний и раздумий, старик сообразил, где он находится. Уткнув ружье прикладом в землю, он стоял, опершись на ствол, и опять на несколько минут ушел в свои мысли, а тем временем подбежала его собака и улеглась у его ног. Глухое, угрожающее ворчание верного пса вывело старика из задумчивости. — Что там, песик? Он поглядел на своего спутника, обращаясь к нему точно к равному и с большой нежностью в голосе. — Ну что, собачка моя, а, Гектор, что там неладно? — Плохо дело, собака, плохо дело. Оленята и те преспокойно резвятся у нас перед носом, не обращая внимания на таких дряхлых псов, как мы с тобой. Тут, говорит, инстинкт. Они поняли, что нас уже нечего бояться, Гектор, поняли, да? Собака задрала голову и в ответ на слова своего хозяина протяжно и жалобно заскулила, не смолкнув и тогда, когда снова зарылась мордой в траву. Она как будто хотела продолжить разговор с тем, кто так хорошо понимал бессловесную речь. — Теперь ты явно предостерегаешь, Гектор, — продолжал старик, понизив голос до шепота, и опасливо поглядел вокруг. — В чем дело, песик? Скажи яснее, собака, в чем дело? Гектор, однако, уже припал носом к земле и молчал, видно, задремав. Но острый, быстрый взгляд его хозяина вскоре различил вдалеке фигуру. В обманчивом свете она как будто плыла по гребню того же холма, где стоял и он сам. Но вот ее очертания обрисовались отчетливее, и можно было уже разглядеть легкий девичий стан. Девушка остановилась в нерешительности, как бы раздумывая, благоразумно ли будет идти дальше. Глаза Гектора теперь поблескивали в лунных лучах. Было видно, как он то откроет их, то лениво зажмурит опять, однако он больше не выказывал недовольства. — Подойди. — Мы твои друзья, — сказал траппер, по давней привычке объединяя в одно себя и своего спутника. — Мы твои друзья. От нас тебе не будет обиды. Мягкий тон его голоса, а может быть и важность ее цели, помогли женщине пересилить страх. Она подошла ближе, и старик узнал в ней молодую девушку, уже знакомую читателю Эллен Уэйт. — Я думала, вы ушли, — сказала она, робко и тревожно озираясь. — Мне сказали, что вы ушли, и что мы никогда вас не увидим больше. Я не думала, что это вы. Люди, редкая диковина в этой голодной степи, — возразил траппер. Я храню смиренную надежду, что я хоть и долго общался со зверями пустыни, а все же не утратил человеческого облика. Нет, я поняла, что передо мной человек, и даже подумала, что различаю тявканье собаки, — ответила она торопливо, точно хотела что-то объяснить, но осеклась в страхе, не наговорила ли больше, чем надо. — На стоянке твоего отца я не видел собак, — заметил траппер. — Отца? — с жаром перебила девушка. — У меня нет отца. Я чуть не сказала, нет ни единого друга. В лице старика, загрубелым от непогоды, читались прямота и добродушие, а ласковый и сочувственный взгляд, каким он встретил ее слова, и вовсе успокоил девушку. — Как же ты пустилась в края, куда дорога только сильному? — спросил он. — Разве ты не знала, что, перейдя большую реку, ты на том берегу оставишь друга, чей долг всегда оберегать таких, как ты, юных и слабых? — О ком вы это? — спросила девушка. — О законе. Плохо, когда он давит нас. Но иногда мне думается, что еще хуже того, когда его вовсе нет. Годы и слабость временами наводят меня на эту горькую мысль, мысль слабого человека. Да-да, когда требуется забота о тех, кто не наделен ни силой, ни разумением, тут бывает нужен закон. Однако, девушка, если нет у тебя отца, то верно, есть хоть брат. Девушка услышала скрытый в этом вопросе упрек и, смешавшись, молчала. Но, взглянув украдкой на доброе и серьезное лицо собеседника, который смотрел на нее все так же участливо, она ответила твердо, и тон ее не оставил сомнения, что она правильно поняла тайный смысл его слов. — Боже, избави, чтобы кто-нибудь схожий с теми, кого вы там видели, был мне братом или кем-либо еще близким и дорогим. Но скажите мне, добрый старик, вы в самом деле живете один в этом пустынном краю? Тут и вправду нет никого, кроме вас. Здесь бродят сотни, нет, тысячи законных владельцев страны, но людей с нашим цветом кожи очень немного. А встретили вы здесь хоть одного белого, кроме нас? Нетерпеливо перебила девушка, не давая старику закончить его медлительное объяснение. Никого за много дней. Тихо, Гектор, — добавил он в ответ на глухое, еле слышное ворчание своего друга. Собака чует недоброе с наветренной стороны. Черные медведи с гор иной раз спускаются и ближе. У пса нет привычки скулить из-за безобидной дичи. Я уже не бью из ружья так быстро и метко, как бывало. Но и сейчас, на склоне лет, в этой прерии мне не раз доводилось уложить самого лютого хищника. Бояться тебе, девушка, нечего. Эллен посмотрела вокруг с той особой манерой, которую так часто можно подметить у девушек, сперва глянуть себе под ноги, а потом охватить глазами все, что доступно взору человека, но ее лицо выражало скорее нетерпение, чем тревогу. Вскоре, однако, отрывистый лай собаки заставил обоих обратить взгляд в другую сторону, и теперь они смутно различили, на кого в самом деле указывало повторное предостережение.